доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И, проще говоря, речь сегодня пойдет о проблеме национализма. 11 декабря 2010 года в Москве на Манежной площади была запланирована акция памяти футбольного фаната Егора Свиридова, который был убит в массовой драке на Кронштадтском бульваре несколькими днями ранее. Однако в акции решили принять участие не только фанаты, но и активисты ультраправых организаций. Результатом стали беспорядки, в ходе которых пострадали десятки человек. Многие долго и упорно пытались осмыслить случившееся у стен Кремля, а вот каким выводом пришли и что мы знаем о сегодняшнем национализме, поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Спутник», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И доцент факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Олег Яхшиян. Олег Юрьевич, приветствуем.
Добрый.
Я хочу начать с комментария Андрея Кураева. Это протодиакон Русской Православной Церкви. Его комментарий по поводу событий на Манежной площади. Цитата. «Протест на Манежной площади лишь по виду национализм. По сути, это крик боли и отчаяния от того, что те, кто призваны нас защищать, нас же и предают. Погром всегда реакция беззащитных, которые устали надеяться на защиту со стороны властей. Это уродливая реакция на уродство тех, кто вроде бы должен был в цивильной форме сдерживать зло и наказывать его, но от чего-то именно этого и не делает». Конец цитаты. Александр Маркович, если мы обращаемся к анализу произошедшего в 2010 году, кто-то говорит, что это случайность, кто-то говорит, что заполнили пустоту идеологическую таким образом, и все это спровоцировало смерть Егора Свиридова, футбольного фаната. У вас какой взгляд на это все, учитывая комментарии протодиакона?
На этот вопрос довольно трудно коротко ответить.
У нас есть время.
Да. Но если для начала я попробую коротко. Конечно, любые националистические движения, у них всегда есть некая такая социальная и эмоциональная подоплека. Это не только в чистом виде лозунги политического характера. Так всегда устроено. И, конечно, в событиях на Манежке тогда было сразу несколько факторов. И история конфликтов, вечно длящаяся, фанатов с полицией, и история полицейской коррупции, которая может не расследовать какие-то преступления, и, собственно, этнический фактор, и, ну, прямо скажем, провокационная роль некоторых ультраправых групп, которые... В этот день же было два мероприятия, да? Было, грубо говоря, официальное мероприятие, которое организовывало «Фратрия», сообщество, в котором состоял Свиридов, и лидеры, которые призывали не ходить на Манежку.
Угу.
И то, что, собственно, было на Манежке. Поэтому ожидалось, что нам люди пойдут в другое место, но в результате вышло то, что вышло. И все эти вещи смешиваются в произвольных пропорциях. Никогда заранее нельзя знать, как. При этом всегда здесь есть много, скажем так, каких-то старых сюжетов, которые могут не вполне адекватно проецироваться на текущие события. Скажем, в случае со Свиридовым, с самого начала протест в фанатской среде был связан с тем, что большую часть участников драки отпустили.
Да.
В смысле, участников с той стороны.
Угу.
Собственно говоря, задержан был именно тот человек, который был обвинялся в убийстве. Полиция отвечала, и, в общем-то, резонно, что к остальным нет таких претензий, потому что была драка, но люди получили какие-то умеренные вполне там повреждения все. Но был один участник, который применил травматическое оружие и убил Свиридова. Это непонятно, почему за это должны отвечать все сразу группы, к тому же он там не был членом этой группы. Поэтому правильно, что остальных отпустили домой, ну, под подписку, или не помню куда что, под подписку. А он арестован. Но фанаты считали, что это коррупция. При этом они, естественно, еще считали, что коррупция бывает только в сторону кавказцев. Это было одним главным лозунгом, что полиция куплена кавказцами. Хотя, в общем, понятно, что коррумпированные полицейские, они не дискриминационно берут взятки ото всех, кто предлагает, скажем.
Ну, да.
И вот это и стало содержанием митинга. Там были лозунги всех видов. И про полицию, и про Кавказ, с которым надо плохо поступить, я уж не могу это в эфире процитировать, ну и про все остальное тоже.
Это случайность все-таки? Или это доведенная до какой-то точки ситуация, которая выплеснулась в то, что мы увидели в 2010 году?
Ну, это не единственные беспорядки, которые бывали. Да. Не единственные случаи организованного насилия, не единственные столкновения с полицией. Просто тут значимость всему еще добавила то, что это происходило под кремлевскими стенами, поэтому как-то невозможно было это заретушировать.
Угу.
Плюс провал ОМОНа в столкновениях с полицией, который, кстати, ему трудно поставить вину, потому что никто не ожидал, что столько народу будет. Поэтому получилось, что это такое очень громкое событие. А в принципе, к сожалению, случаев даже с гораздо более тяжкими последствиями было немало в 2000-е годы. Ну да, так совпало. И тут есть единственное, что выделяет действительно ситуацию, это то, что лидеры фратрии и прочие фанатские лидеры не смогли проконтролировать свой молодняк.
Потому что они, более того, отмежевались от всего того, что происходит.
Когда они отмежевались, уже было поздно отмежевываться, на самом деле, по хронологии. Но они действительно, там были договоренности, считалось, что они всех уведут в тихое место, проведут мирную церемонию, но они не смогли этого сделать. Хотя, несомненно, хотели.
Угу.
И ну, потом с ними, что называется, поработали еще, и, как мы знаем, манежку не удалось повторить, хотя это пытались несколько месяцев подряд сделать. Так что это в каком-то смысле и исключение. Исключение вот в смысле именно потери контроля лидерами фанатских группировок над своим молодняком.
Понятно. Олег Юрьевич, ваш взгляд?
Я все-таки считаю, что в этих событиях проявилась вот в этой массовой акции, да, которая сама по себе, наверное, никакого-то сказать, может быть, не может, это, как сказать, ну, никакой поддержки там получать и так далее. Но, тем не менее, все-таки к ней следовало отнестись тогда серьезно, и отнеслись серьезно, насколько я понимаю. И увидели в ней одну из в качестве одной из составляющих, помимо вот тех аспектов, которые мой коллега выделил, все-таки некое ощущение и чувство ущемленности, я бы сказал так, русского этнического самосознания. Русского национального самосознания. Все-таки московское сообщество, молодежное московское сообщество, самое разное. Областное, областная молодежь, которая, насколько я понимаю, тоже активно была в этих событиях, ощущала некое, маркировала себя в определенном смысле, как с русским этническим самосознанием, и испытывала некое ощущение ущемленности, связанное и с миграционными процессами, с управляемыми и неуправляемыми, связанное и с тем, что как-то само слово «русский» как-то выглядело и как-то, так сказать, в тогдашнем этом дискурсе, так сказать, выглядело, может быть, чуть ли не полулегальным, и сразу включалась коннотация такого неправильного национализма, сразу экстремизм, так сказать, и так далее. И получалось так, что как бы в российском дискурсе официальном слово «русский» чуть ли не как такое опасное слово. Вот мне кажется, вот этот аспект в этом массовом выступлении все-таки игнорировать нельзя. И я вижу, что власть тогдашняя, но она во многом и нынешняя, да, она серьезно отнеслась к этому событию.
Когда
она
вы сделала говорите, долгоиграющие серьезно, выводы, вы
а я вот готов это объяснить.
Пожалуйста.
Во всяком случае, аспект, связанный с тем, что надо в политике как-то власти идентифицироваться, соотнестись с некими запросами русского этнического самосознания, это было осознанно и учтено. Я готов вот привести некие, так
примеры,
сказать, факты,
да,
этого
пожалуйста,
дела.
Пожалуйста.
Ну, скажем, через относительно короткое время Владимир Владимирович Путин пошел на выборы президента 2012 года, и одной из важных его, так сказать, деклараций предвыборных была статья «Россия. Национальный вопрос», где он особо подчеркнул государствообразующую роль русского народа, русского языка, русской культуры, русской истории, нация образующая. Он, так сказать, официоз нас так, наш, такой, что у нас, так сказать, существует, укрепляется российская нация, в общем-то, культурным ядром которого является некая русскость такая, цивилизационно понимаемая, на основе русского языка, русской культуры, высокой русской культуры и русской исторической судьбы. Вот эти акценты были расставлены тогда. А потом это было реализовано уже в документах государственных, я имею в виду стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в которых вот эта роль русского народа, русской культуры, русского языка была подчеркнута. Впоследствии это, так сказать, проявилось в том, что российское государство открыто, так сказать, солидаризировалась с русскостью в крымской эпопее, да, и, в общем, обновилась потом стратегия государственной национальной политики в 2018 году, и прямо было там сформулировано, что основанием российской национальной политической идентичности, то есть идентичности национальной россиян, является русская культурная доминанта. Вот понимаемая, в общем, как вот это триединство. Русская культура, русский язык, русское историческое сознание. И это в известной степени, ну, как сказать, на мой взгляд, ответило на такой фундаментальный запрос русского национального самосознания.
Согласны, Александр Маркович?
И да, и нет, я бы так сказал. Во-первых, по поводу вот ощущения ущемленности, да, конечно, у многих людей было некое ощущение ущемленности, и так бывает всегда, когда происходят какие-то заметные глазу этнокультурные перемены. Нет, просто когда происходят перемены, когда меняется пейзаж, грубо говоря. То есть если раньше молодые люди, а мы говорим о молодых людях, да, вот, скажем, применительно к этому, чтобы не уходить совсем в широкие рассуждения, ходили, а это, ну, футбольные фанаты не очень спокойные молодые люди. Когда они обычно ходили драться там клуб на клуб или район на район, они не привносили в эти свои развлечения этнические компоненты. И фанаты, кстати, тоже, в принципе, фанатом может быть любой. Тут нету никакой дискриминации. Главное, чтобы он был кого надо фанат. Но действительно, в 2000-е годы, ну, примерно с нулевого как раз года, ситуация меняется довольно быстро, и очень много конфликтов, таких типично вот, дворово-межрайонного толка, начинают перекрашиваться в этнические цвета. Это связано с изменением просто расклада в населении города, но и в значительной степени с какими-то переменами в настроениях, которые не всегда понятно, от чего происходит. Можно это списывать на какие-то события в большой политике, еще в чем-то.
Социалку,
это, ну, задним числом умствовать хорошо, а тогда вот, когда мы на это все смотрели, было непонятно. Я имею в виду начало 2000-х, откуда взялись отдельные какие-то банды, ну, речь идет о бандах, на самом деле, которые совершали прям систематические нападения по мотиву ненависти, то, что называется. Отдельные банды всегда могут быть, но почему их вдруг стало так много очень быстро? Почему эта среда, политическая в сущности среда, ну, с одной стороны, вроде хулиганская, с другой стороны, политическая, так быстро стало популярно среди вот такой, так сказать, не очень мирно настроенной молодежи. Это не всегда так просто объяснить. Но это было. И в 2000-е годы это было фоном, в общем-то, жизни. Не только в Москве, во многих крупных городах, и даже не обязательно крупных. И да, государство в какой-то момент, не прямо, конечно, именно вот в этот, несколько раньше, на самом деле, с известных событий в Кондопоге, когда были беспорядки, в которые тоже были вовлечены националистические группы, туда своевременно подъехавшие, власти забеспокоились, что это не просто уличные столкновения, это не какие-то, ну, можно так цинично сказать, не какие-то убийства, которые где-то происходят по подворотням, и которые политического значения не имеют, увидели в этом политический аспект, стали с этим бороться. Но события на Манежке были знаменательны тем, что они были не в Кондопоге, про который не все знают, где она находится, а были у Кремля. И вот тогда действительно стало то, что происходить, то, что говорилось, да, что выступил Медведев, выступил Путин, написали статьи, написали концепции. И что в них написали? Написали, вот тут я несколько не согласен, да, там было про русское культурное цивилизационное ядро, но в чем? Да, в некой надэтнической политической нации. На это делался упор. То есть все эти документы, там прямо написано, прямым текстом, что эта предлагаемая конструкция идеологическая должна противостоять уличному этническому национализму. То есть власть воспринимала все декларативные документы, которые принимались в 2011-2012 году, ну, отчасти, конечно, отчасти только, да, то есть у них были какие-то стратегические цели у этих документов, но в том числе они были и тактические, противостоять националистическим группам, которые тогда считались основной угрозой политической стабильности. То есть, ну, стоит сказать, что, скажем, не в 2010, а в 2011 году русский марш, как главный марш радикальных, главное событие, так сказать, радикальных националистов, был самой массовой на тот момент оппозиционной манифестацией. То есть сейчас уже там вот эти 6 тысяч человек не кажутся такой огромной толпой. Но тогда это было самое большое. И, стоило как-то реагировать. И вот этот сдвиг идеологический, который мы наблюдали в 2011-2012 году, даже в 2011-2012, начались какие-то другие события, там другие причины сразу включились, он действительно был прямо спровоцирован Манежкой. К ней отсылали, и цель была не в том, чтобы задобрить разгоряченных молодых людей, а в том, чтобы создать некий противовес. Потому что задабривать уличных хулиганов не очень хорошая позиция, и я думаю, что это власти понимали.
Вообще, мне казалось, что если предпринимаются какие-то подобные действия со стороны властей, значит, услышан запрос на какие-то изменения. А какие изменения конкретные произошли, кроме подписания
бумаг,
декларативных документов?
На самом деле, в общем-то, ограничились.
То есть мы бы могли, учитывая ваши комментарии, мы могли бы сделать вывод, что сегодня национализма или каких-то ультраправых радикальных групп в России не существует. Мы можем сделать такой вывод, Александр Маркович?
Ну, конечно, не можем.
Не можем.
Точнее, есть национализм, это не сводится к радикальным группам. Бывает всякий.
Хорошо.
Но надо сказать, что действительно радикальных ультраправых групп в России сейчас раз в 10 меньше по общей численности и по уровню активности, чем было тогда. Разница просто огромна.
Олег Юрьевич, согласны?
Ну, я согласен с тем, что у нас очень четко выделяется и закон здесь сработал, и соответствующие органы, что у нас экстремизм в связи с этим понятием, так сказать, имелась определенная активность государства, отчасти, на мой взгляд, оправданная, конечно. Вот эти вещи надо отсекать, безусловно. Но я хочу сказать, что слово «национализм» серьезное слово. И в
что
политике,
это?
И в
науке.
Давайте например,
дадим определение. Что
скажем,
такое национализм
с точки зрения научного дискурса, могу вам сказать, что сейчас более употребляется понятие национализм как обозначение некой идеологии и политики государства по формированию и укреплению национальной политической общестрановой идентичности. По укреплению того самосознания, которое объединяет всех граждан конкретной страны. Речь идет о понятии, скажем, применительно к Российской Федерации, о российской нации, и речь идет о том, что формируется и укрепляется российская национальная идентичность.
Вот вы сейчас пытаетесь придать позитивный оттенок.
Нет, я просто говорю, а что позитивный?
Это
политология оперирует, понятием
это...
национализм,
да,
прежде
это
всего в таком контексте.
Да,
и национализм является понятием, обозначающим как раз вот эту искомую национальную идею, между прочим. Идеология, о которой говорят, какая идеология может быть государственная без того, чтобы ее прописывать и изменять Конституцию, например, России. Российской Федерации. Эта идеология называется российский национализм. Имеет ли он какие-то культурные аспекты, связанные с теми или иными этничностями? Имеет. Отрицать это невозможно. И тоже политология здесь нарабатывала, и зарубежная, и отечественная. Отрицать это невозможно. Слово надэтничное так прямо не звучит в документах российского государства. Российское государство не избегает того, что оно работает, опирается на этничные и культурные основания.
Просто, Олег Юрьевич, есть ощущение, что в обществе термин национализм носит...
Да, с этим приходится считаться. Но надо развивать наше общественное сознание. Национализм — это не ругательное понятие. Во всяком случае, несколько есть смыслов, и надо оговариваться, в каком смысле мы употребляем это слово. Если национализм идет в том же ряду, где вот эти уличные, хулиганские какие-то массовые действия несанкционированные, где заявляется этническое там превосходство, разборки какие-то на этнической основе, вообще конфликтность на основе этнических отношений, так сказать, педалируется. Это должно быть осуждено, конечно. Но, повторяю, более правильное понятие нации сейчас — это не этничность, а нация как политическое сообщество граждан конкретной страны. Политически активных, участвующих, суверенное сообщество.
находящиеся в общественно-договорных отношениях с государственной властью, так сказать.
Всех вот. Культур, по идее.
А нация сложная, да, в культурном плане сложное понятие. Не надэтничное, а полиэтничное, я бы сказал.
Полиэтничное. С другой стороны, вы указываете на русских, прописанных в документах.
Да. В документах, конечно, прописано, я могу это процитировать, и любой, кто нас слушает, может поднять эти документы, они все доступны.
Я просто не понимаю, как это тогда объединяет, как это друг с другом соотносится, честно.
А я как раз не вижу никакой сложности. А в чем тут сложность?
Александр Маркович, вы тоже не видите сложности?
Нет, я сложность вижу, но надо.
Мы с вами на русском языке разговариваем, и никакой сложности не испытываем.
Это да, это да.
Слова... Действительно, ну, слово «национализм» имеет разное значение. И на самом деле нет общепринятого научного определения. Есть разные школы, одни определяют так, другие сяк. Мы даже не будем сейчас, наверное, устраивать тут великую дискуссию на эту тему. Но действительно, в десятые годы есть противостояние между этническими национализмами, где этническое развлечение, да, и доминирование этническое берется в первую очередь как цель. Такие движения есть. Это могут быть не обязательно русские националисты, могут быть еще угодно.
Да, конечно, да? Конечно.
И, ну, просто в сравнении с 90-ми, да, понятно, что русский национализм политически гораздо заметней. И этнический. И, может быть, вот этот, окей, поле, над, как хочешь, скажешь, государственнический. На самом деле, в нашем случае он просто государственнический национализм. Западные авторы любят говорить гражданский, в таких случаях противопоставляя этническому. Но у нас... Это не очень хорошо получается, потому что это предполагает ну, вполне демократическое общество. А это не про нас. Поэтому это скорее государственнический национализм. И он предполагает, что существует... Вот это никогда не проговаривается четко, поэтому возникает недоумение. Что есть некая как бы неформальная иерархия. Что вот ядром является русская культура. Это не значит, что башкирская, допустим, культура плохая. Но ядром она не является. Но ядром она является там, в Башкортостане. А в соседнем Татарстане она не является, хотя башкиры там живут тоже. Эту конструкцию нельзя проговорить честно полностью, потому что нехорошо получится.
Это будет нечестно.
Нехорошо получится.
Угу.
Поэтому это говорится все время экивоками и постоянно вызывает, постоянно просто вызывает трение. Но я думаю, что в каком-то смысле они неизбежны, потому что любой национализм, любой политический национализм всегда имеет какой-то этнический компонент, этнокультурный, даже если люди не используют соответствующую терминологию. И всегда на этом месте есть трение. Это, ну, как, в общем, наверное, любая идеология, она конфликтно предполагает каких-то оппонентов, в конце концов. Да? Это не просто утверждение, что мы сохраняем суверенитет государства, с чем, может, никто внутри бы и не спорил. Да? Всегда это противопоставлено каким-то другим ценностям. Это с одной стороны. А с другой стороны, к вопросу о том, куда девались вот эти радикальные националисты этнические, которые были так заметны 10 лет назад.
Это с не... ваших слов я поняла, что их запросы были каким-то образом удовлетворены на изменения. Да,
это
вот
не
они...
запросы
вот.
Этих радикальных экстремистов.
Нет, запросы
были.
У них были слишком
не
радикальные,
они были удовлетворены.
Для удовлетворения.
Были удовлетворены глубинные какие-то... Был получен некий отклик на... В общем-то, некую ущемленность, которая
услышали
была разлита в обществе. Да.
Есть такой
ну,
вариант
в принципе, ответа. Власть адекватность проявила, на мой взгляд. Чего же это отрицать есть... глупо?
Никто не отрицает. Хорошо.
Я бы просто это ответил на это иначе. Вы понимаете, когда мы говорим о каких-то больших политических структурах, то там можно говорить, что вот изменилась политика, изменилась ситуация, массовая поддержка данного движения упала. Допустим, раньше за них голосовали там 20%, теперь 10%. Когда мы говорим о радикальных русских националистах, о группах типа ДПНИ, потом движение «Русские», вот все те, кто, собственно, ассоциируется с этими событиями, там, во-первых, речь не идет об электоральной поддержке, потому что они, собственно, нигде не баллотировались, да и не могли бы у нас. Но главное, что если просто их посчитать, это не те цифры, где речь вообще идет о какой-то народной поддержке. Русский марш, я еще раз скажу, 11-го года, самый большой, это 6 с небольшим тысяч человек. Да, в городе, в котором живет...
Это
не
туда
знаю,
же РНЕ входили?
РНЕ уже к тому времени никуда не входило.
Уже даже не входило.
Сидела дома. Входили другие организации, но неважно. Все это движение довольно маленькое, политически, если так всерьез смотреть было. Поэтому на него действовали другие факторы. Не отсутствие массовой поддержки, и даже не столько репрессии, которые были, конечно, а я бы сказал, это внутренний кризис. Потому что это движение, оно было очень своеобразным, движение радикальных националистов 2000-х годов. в отличие от тех, кого мы помнили там по 90-м, они были такие интересные люди. В основном они выросли из как раз уличных группировок, и очень российских, с такими ясными неонацистскими отсылками. И они честно боролись за, в общем, белую революцию, как они выражались. Ну, Россия понятно, для русских в самом прямом понятно. Таком расовом смысле слова. И ничего из этого не получалось, потому что наши граждане, даже те из них, примерно половина наших граждан, которые прямо говорят, что недолюбливают мигрантов или недолюбливают сильно какие-то этнические группы и хотели бы от них избавиться, не могли поддерживать вот это движение. Оно было слишком радикальным, оно стилистически, риторически, как угодно вообще было неприемлемо. Даже для вот этой нетолерантно настроенной половины населения.
Пользователь Лебрикон пишет, но так может общечеловеческие ценности продвигать, а не превосходство одних культур над другими.
А кто говорит о превосходстве?
После короткой паузы с этого начнем. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня Олег Ехшиян и Александр Верховский.
«Проще говоря».